вспыхнуло, шипастый свалился с горящим лицом, из его раны на боку рванул огонь. Драккайнен обернулся к остальным, и в каждой руке он держал танцующее рвущееся пламя. «Ну давайте, уроды», — сказал. «Make my day, панки».
Фраза — штамп из боевиков. В переносном смысле — «доставь мне удовольствие, сделай нечто, чтобы я смог ответить».
Грохнуло. Из руки его ударила струя огня. Один из отверженных превратился в факел. Он бился на брусчатке и горел. Ангел прокатился по стене, издавая испуганный визг и пытаясь погасить пламя, бьющее из его ран, как из сопел реактивного самолета. Безрезультатно. Каждая капля крови сразу же взрывалась бензином и поджигала следующую. Оленеподобный рванул в сторону выхода из улочки, как болид. Варфнер и Грюнальди одновременно уступили ему дорогу и рубанули по ногам, а потом все так же одновременно пробили грудную клетку и, ухватив за рога, приволокли к Драккайнену и бросили у его стоп. Он склонился и зачерпнул побольше снега с кровью. «Жри, кусипа!» А потом развернулся, тяжело дыша, и взглянул на паренька, который так и не отложил свой посох, но смотрел на них широко открытыми глазами. Вуко стряхнул голубые огоньки с пальцев, вытер ладонь чистым снегом и нашел свой нож.
«Ты пел, парень. Hablas español, muchacho?»
«Говоришь по-испански, парень?»
Юноша сморщил брови, но ничего не ответил. Как не стал и опускать посох, держа тот обеими руками, свободно, одними большими пальцами, а под мышкой у него посверкивал клинок. Он перескакивал по ним взглядом, глядя примерно в центр корпуса.
«Откуда ты знаешь эту песенку?» — спросил Вуко.
А потом, напрягая память и разум, спросил еще раз на топорном амитрайском.
«Это молитва, отгоняющая демонов и усыпляющая скорбную госпожу. Быть может, ты был в ее долине?» — ответил парень на том же языке.
«Я плохо говорю по-амитрайски», — тщательно выговорил Драккайнен. «Знаешь язык мореходов? Откуда взял песенку? Страшно важно».
Юноша чуть распрямился и поднял копье, очень медленно воткнул его в брусчатку и повторил то же самое на языке побережья парусов.
«Я и не знал, что ты так любишь музыку», — просопел Грюнальди, а потом снял свою кожаную шапочку и вытер вспотевший лоб.
«Парень, кто такая скорбная госпожа? Ты ее видел?»
Он кивнул.
«Раз видел. Что у тебя с ней общего? Ты тоже песенник? Ты сжег отвергнутых древом?»
«Я прибыл забрать ее домой, ее и нескольких других».
«Забрать домой? Куда?»
«Далеко», — ответил Драккайнен, не пойми от чего понявший вдруг, что происходит нечто небывало важное. «В страну, которая лежит очень далеко отсюда. Туда, откуда они пришли. Знаешь, где она находится? Сумел бы меня туда провести?»
Парень выпустил посох, а потом сполз по стене и замер так скорченный.
«Ты упал вместе со звездой?» — спросил он с усилием. «С огненной звездой, слетевшей по небу в конце лета в прошлом году, на побережье?»
Драккайнен сглотнул слюну.
«Да, я упал со звездой. Отчего ты плачешь?»
«Я одолел очень далекую дорогу, чтобы с тобой встретиться», — глухо обронил парень. «Многие погибли, чтобы я сюда добрался. Я носитель судьбы и полагаю, что у меня есть что тебе сказать. От этого зависит судьба неисчислимого количества людей. Да, я знаю, как попасть в ее долину, и проведу тебя туда, но сперва ты должен выслушать все, что я хочу тебе рассказать, а это может оказаться долгой историей».
«Полагаю, что у нас есть немного времени», — осторожно сказал Драккайнен. — «Пойдем с нами. Ты должен выкупаться, поесть и успокоиться. Там, где мы живем, безопасно, а ты поселишься вместе с нами».
«Кто это?» — спросила Сильфана.
— «Не знаю, но мне кажется, то, что знает этот парень, — важнейшие вести в мире. Он идет с нами, и даже волос не может упасть с его головы. Пусть бы на нас бросились все безумцы в кавернах».
«Я тут довольно долго живу», — сказал парень и поднял с земли свою каску. «И умею пройти по этому району. Не нужно обо мне волноваться. Меня зовут Филар, сын копейщика. Здесь называют меня Фиалар, каменный огонь».
«Нужно. Ты ценный», — сказал Драккайнен твердо.
«Там, где я живу, у меня есть вещи. Я хочу их забрать, а потом охотно пойду с вами».
Они вошли вместе с ним в дом, где в довольно большом освещенном газом зале, поделенном перегородками на клетушки, Филар нашел свою с плетеным матом на полу и не то корзиной, не то рюкзаком. Они молча смотрели, пока он упаковывался методичными экономными движениями, и только Сильфана помогла ему, свертывая мат и снимая сушащуюся на веревке одежду. Последнее, что он упаковал — железный шар размером с крупную сливу. Юноша тщательно завернул его и положил наверх, под крышку. Парень прекрасно понимает, что такое ванна. Вентили тоже его не смущают. Спальня спускается вниз, в место, которое сложно назвать как-то по-другому, чем рецепция, и заказывает ужин. Приносит тот через полчаса, но Филар все еще сидит в ванной, и оттуда слышен плеск воды. Похоже, что в кавернах у него не было частого доступа к такой роскоши. Может, стоит добавить, что он едва ушел живым, а подобный опыт от чего-то изматывает человека. Наконец он выходит, переодетый в потрепанную, но чистую одежду, и садится за стол, принеся собственные столовые приборы. Люди огня используют только ножи, а едят обычно пальцами, разве что, когда имеют дело с супом, тогда берут ложки. У Филара же есть специальный ножик с раздвоенным кончиком, который он использует с большой ловкостью, как вилку. А еще что-то вроде широкой пинцеты, которой он пользуется как палочками. Мы сидим вокруг стола, я проталкиваю куски сквозь перехваченное горло, и мне хочется встряхнуть мальца и выбить из него все, что мне нужно. Но я ведь обещал выслушать его рассказ. В этом мире любой рассказ — дело совершенно святое. Кино, книга и театр в одном флаконе. У нас история не пробуждает такого интереса. Мы ими присыщены, перекормлены, мы к ним иммунны. Мы ими дышим и говорим. Потому я жду. Договор есть договор. В отеле Фьёльсвинна все же готовят куда лучше, чем в тавернах. Мои люди наблюдают за операциями Филара со столовыми приборами, словно за выступлением иллюзиониста. Сильфана вдруг вспоминает, что она сестра Стирсмана, а потому начинает придерживать мясо кончиками пальцев, закрывать рот, пока жует, а к тому же время от времени вытирает ладони о платье. Версаль в полный рост. Чтобы убить время, мы коротко рассказываем, кто мы такие и что намереваемся делать. Он слушает внимательно и время от времени кивает. Он кажется удивительно серьезным для своего возраста. У него множество мелких шрамов, и мне кажется, что он много чего повидал. В нем есть нечто особенное. Он необычный молодой человек. Филар, наконец, вытирает рот салфеткой, выпрямляется, а потом сует руку за пазуху и вынимает небольшую трубку с головкой из зеленоватого камня и плоским чубуком, похожую на миниатюрный индейский калумет. Я окаменеваю от удивления, глядя, как он вынимает мешочек из мягкой кожи и расшнуровывает его. Я вытягиваю свой дублин и кладу на стол. Парень чуть приподнимает брови и спрашивает, не хочу ли я его бакхуна. А мне хочется его радостно обнять, и я понимаю, что собрало нас вместе предназначение. Я нюхаю, растираю в пальцах. Листья светлые, крупно нарезаны. Пахнет чуть как берли, но есть в них и сладковатые нотки арабских табаков для кальянов и специи, липкая присадка. Я очень осторожно раскуриваю, и на губы мои выползает улыбка. Это не совсем табак, естественно, нет, но это нечто очень похожее. Достаточно похожее, чтобы решить, эта планета и вправду может быть заселена. Я подаю парню горящую лучину, которую разжигаю в камине. Филар откидывается на спинку кресла, минутку пыхает, водя по нам взглядом, а потом начинает говорить.